12. Военная изворотливость и военные хитрости Спартака, благодаря которым войско его из 600 солдат увеличивается до 10 тысяч. Облетевшие все соседние города известия о поражении когорт, вышедших атаковать гладиаторов, которые убежали из Капуи, возбудило повсеместно в компании большое волнение и нагнало сильный страх, когда люди узнали подробно о резне, произведенной мятежниками в рядах легионеров. Нола, Начера, Геркуланум, Байя, Неаполь, Мизен, Кума, Капуя и все другие города этой плодороднейшей провинции приготовились к обороне. Горожане вооружились, день и ночь стояли на страже у ворот и на бастионах. Помпея, стены которой были срыты, не решилась оказывать сопротивление гладиаторам, которые приходили в этот город несколько раз за съестными припасами, но не как враги или скопище дикарей, а в виде отлично дисциплинированных когорт, к немалому изумлению жителей. Между тем префекты городов отправляли гонцов за гонцами к Мецию Либиону, префекту провинции, прося его принять меры для предотвращения возраставшей опасности, а злополучный Меций Либион, еще не успевший опомниться под гнетом непреодолимого страха, посылал гонцов за гонцами в Римский Сенат, умоляя о помощи. Само собой разумеется, в Риме никому и в голову не приходило придавать какое-либо серьезное значение бунту гладиаторов. За исключением Сергия Катилина и Юлия Цезаря, которые только одни могли оценить значение и важность этого восстания рабов, так как они знали начало этого восстания, все его нити, его силу и необычайную доблесть его вождя. За исключением этих двух лиц, никто не задумывался над участью когорт, изрубленных гладиаторами в куски. Тем более, что солдаты, которым посчастливилось спастись от этой резни, рассказывали все ее подробности и небезосновательно приписывали всю вину самоуверенным промахам трибуна Сервилиана. В насмешку его даже прозвали «Вороном-младшим». С другой стороны, в это самое время римский народ принужден был вести более обширные и более опасные войны. Доблестный и проницательный Серторий поднял против римского владычества почти всю Испанию, и об его отвагу сокрушались пылкость юного Помпея и военное искусство старого Метелла. А могущественный Митридат снова двинулся в поход на римлян и уже с самого начала одержал победу над Марком Аврелием Коттой, который был консулом в этом году вместе с Луцием Лицинием Лукулом. Итак, консул Лукул, находившийся еще в Риме, но страстно желавший собрать предоставленные в его распоряжение легионы, чтобы идти на Митридата, победы которого возбуждали беспокойство римлян и сената, с одобрения этого знаменитого собрания отправил в кампанию усмирять гладиаторов трибуна Клавдия Глабра, известного своим умом и храбростью, дав ему начальство над 6 когортами, что составляло около 3000 солдат. В то время как Клавдий Глабр приводил в порядок веренные ему когорты, чтобы вести их на гладиаторов, последние увидали на деле полезное влияние одержанной ими победы. В какие-нибудь 20 дней их число возросло до 1200, почти все они были хорошо вооружены, и все готовы были заплатить жизнью за святое дело освобождения. Спартак основательно был знаком с военными порядками греческих фаланг, с милицией фракийцев, с войсками Митридата и с латинскими регионами, в которых сам служил. Он был ревностным приверженцем римской военной дисциплины. Он был убежден, что римский народ обладал самой искусной тактикой в мире. По его мнению, бесчисленные победы латинян над свирепыми народами, не ставившими жизнь свою ни во грош, в значительной степени зависели от дисциплины, порядка и единства римских легионов. Почти весь мир покорили римляне благодаря своей военной доблести и силе. Как мы уже видели, Спартак поэтому старался и продолжал стараться дать гладиаторскому войску точь-в-точь такой же распорядок, какой был принят в римских войсках, и тотчас же по вступлении в Помпею после победы, одержанной им над Титом Сервилианом, Спартак заказал знамя для первого легиона гладиаторов. Древко копья, на котором у римлян красовался орел, он велел увенчать красным колпаком, которым господа обыкновенно покрывали голову рабов, когда хотели дать им вольную. А под этим колпаком он приказал прибить маленького бронзового кота. Кот, будучи от природы крайне свободолюбивым животным, в виде символа всегда изображался мифологами у подножия статуи свободы. Кроме того, Спартак, по обычаю римлян, дал каждой войсковой сотне особое знамя, представлявшее древко, на оконечности которого были сделаны из бронзы две соединенные руки, а под этими руками был маленький колпачок, посреди которого были вырезаны номера когорты и легиона. Спартак не сомневался, что под его знамена соберутся все гладиаторы Италии, что, следовательно, он будет вождем многих легионов и когорт. Имея в своем распоряжении Везувий и прилегавшие к нему долины, Спартак каждый день подолгу упражнял отряды свои в ученье, как это делалось в римских легионах. Из трупа бухцинов, отнятых у легионеров Сервиляна, Спартак устроил небольшой военный хор. Трубачи играли утреннюю зорю, атаку и вечернюю зорю. Таким образом, Спартак с проницательностью опытного полководца пользовался временем, которое враги поневоле вынуждены были ему дать. Он приучал своих ратников к строгому боевому порядку и приготовлялся храбро сопротивляться римлянам, которые, по его расчету, должны были в скором времени повторить свое нападение. В самом деле Клавдий Глабр, собрав свои когорты, отправился скорым маршем на гладиаторов. Благодаря дисциплине, которую он усиленно старался установить в своем войске, Спартак очень скоро привлек к себе сочувствие и расположение всех окрестных пастухов и дровосеков, так что еще за день до прихода Клавдия фракийцу стало известно не только о времени прихода врага, но и о том, как велики были наличные силы Клавдия, с которыми он собирался атаковать гладиаторов. Понимая, что он не мог выдержать открытого боя против трехтысячного римского войска, имея только 1200 солдат, Спартак ударился в свой лагерь на Везувии и здесь стал ждать атаки со стороны неприятеля. Атака, по-видимому, началась в полдень на 20-й день, как гладиаторы разбили свой лагерь на Везувии. К этому часу рота легкой пехоты растянулась цепью в лесах, находившихся по обеим сторонам горной тропинки. Римские легионеры медленно поднимались, подошли к стану гладиаторов и осыпали его тучей стрел. Впрочем, не причинили большого вреда вследствие далекого расстояния, отделявшего римлян от стана, но, тем не менее, ранили нескольких гладиаторов, и в том числе Барториджа. Но в тот самый момент, когда Спартак приготовлялся выйти из лагеря навстречу неприятелю, которому каменный град гладиаторов не причинил почти ни малейшего вреда, так как римляне укрывались за деревьями в лесу, застрельщики вдруг быстро отступили, прекратив атаку. Фракиец понял, что поражение, понесенное Сервиляном, послужило уроком для нового полководца римлян как относительно местоположения, так и относительно характера врага, с которым ему приходилось драться. Спартак понял, что Клавдий не станет более пробовать атаковать гладиаторский лагерь, подобно Сервиляну, а прибегнет к иным способам, стараясь заставить Спартака выйти из лагеря, чтобы разбить гладиаторов. Действительно, Клавдий послал легкую римскую пехоту на гору с целью убедиться, что гладиаторы засели в своем лагере. Удостоверившись в этом, Клавдий, отлично знакомый с топографией местности, так как он обошел всю кампанию во время междоусобной войны под знаменами Суллы, потер себе руки с довольной улыбкой, которая так мало пристала его толстым суровым губам и его угрюмой загорелой роже. «Крыса угодила в западню!» — воскликнул Клавдий. «Через 5 дней все они будут у нас в руках». Центурионы и их помощники, окружавшие своего вождя, переглянулись в изумлении, не понимая того, что хотел сказать трибун. Но вскоре они поняли его, когда, оставив у подножия на консульской дороге 1000 солдат под начальством центуриона Марка Валерия Мессалы Нигра, сам Клавдий повел за собою 4 когорты на Везувий вплоть до того места, где начинались леса и извилистая тропинка, которая шла к стану гладиаторов. Здесь Клавдий приказал своим отрядам остановиться, высмотрел удобное место на красивой мызе и разбил свой лагерь. Отсюда он немедленно отправил одного из младших начальников к центуриону Валерию Мессале, приказывая последнему совершить условленное между ними передвижение своих солдат.